Братья и сестры, я хочу перед тем, как прочитаю текст, одну небольшую рассказать историю или пример. В одной церкви была девочка, звали ее Наташа. Ей было 12 лет, но в свои 12 лет она способнейший человек была. Она для взрослого хора проигрывала даже на спевках, ну, сопровождала хор. Но у нее была одна особенность. Она была больна на сердечко. И у нее в карманчике всегда были таблеточки. Когда у нее начинался сердечный приступ, она таблеточку доставала, ложила под язычок, приступ проходил. Ну и так вот эта девочка жила. Однажды, когда была спевка взрослая и разучивали псалом на вечерю Господню о страданиях Христа, ей стало очень плохо. Папа и ее мама тоже в хоре пели. Папа заметил такую ситуацию. Он к ней подбежал, она начала спускаться по подиуму, взял ее на руки, и на руках она у нее умерла. Да, может, кто-то даже эту девочку и знает. Это было уже давненько, ну, больше, наверное, 10 лет. Но интересно, на похоронах было одно очень сильное и яркое свидетельство об этой девочке. Причем это свидетельство было неверующего человека. Свидетельство классного руководителя. И вот классный руководитель говорит так, когда, говорит, в классе начинался шум, и, говорит, я хотела сильно закричать на учеников, чтобы остановить их. И, говорит, если я взглядом встречалась с Наташей, я, говорит, уже ничего не могла говорить. Смотря на ее лицо, говорит, я просто успокаивалась. Говорит, в классе это, говорит, был необыкновенный человек. Ее лицо отображало что-то необыкновенное, какую-то славу Божию. Братья и сестры, я тоже хотел бы, чтобы наши лица, вот я смотрю на лица ваши, да, скажу, не у всех лица радостные. Кто-то, может, ехал на это общение для того, чтобы здесь помолиться, покаяться, может, побеседовать, иногда покаяние не нужно совершать. Просто, может, нужно встретиться с служителем, побеседовать, вопросы свои развязать. И это хорошо. Я так вот Слово Божие говорит, что лица их тоже свидетельствуют о состоянии. Я помню, как когда-то увлекся наукой, такая называется наука невербалика. Кто-нибудь слышал, да, друзья? Вот. Это язык тела нашего. Мне потом очень трудно было какое-то время проповедовать, потому что, смотря на осанку, на мимику человека, ну, язык его, его состояние где-то уже видишь. И очень сложно потом иногда бывает. Братья и сестры, ну, видно, что не у всех на сердце радость, не у всех на сердце отображение Божьего благословения. Я хочу читать текст. Думаю, друзья, что история, которую я прочитаю, довольно известная. Но я эту историю не буду читать с самого начала. Я эту историю прочитаю с середины. Ну, а в процессе проповеди, друзья, я вернусь к самому началу этой истории. Скажу, друзья, вначале, вот как будет называться проповедь или тема проповеди. Друзья, тема проповеди будет называться так. «Ответственность за незнание». В процессе рассуждений вы поймете, о чем идет речь. Итак, я читаю книгу чисел, начиная с 31 стиха 22 главы. Книга чисел, 22 глава, с 31 стиха, повествование о Валааме. «И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое». И сказал ему ангел Господень, «За что ты бил ослицу твою вот уже 3 раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица видел меня, своротила от меня вот уже 3 раза. Если бы она не своротила от меня, то я бы убил бы тебя, а ее бы оставил живою». И сказал Валаам ангелу Господню, «Согрешил я, ибо не знал я, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Как странно, правда, братья и сестры? Какие странные слова. Вала говорит, я не знал. Нет, ну, Валаам, подожди. А как ты не знал? Ну, как ты мог не знать, что Господь стоит против тебя? Братья и сестры, у меня такой вопрос. Зная эту историю, я думаю, что вы знаете эту историю. Скажите, Валаам должен знать, что Бог стоял против него? Ну, конечно же, должен был знать. Начало или начинается эта история именно с таких событий. Народ израильский идет в землю обетованную для того, чтобы завладеть этой землею. А по пути вот как раз этот народ моавитский. И сейчас народу израильскому ему придется воевать с этим народом. Валаак, сын Виоров, он посылает своих людей к Валааму. Братья и сестры, причем, знаете, известный был человек Валаам. Пророк он Божий был. И он посылает для того, чтобы проклясть народ. Приходят эти люди к Валааму, и они излагают дело. Вот этот народ нужно проклясть. Братья и сестры, я немножко удивляюсь. Историю я не буду зачитывать полностью, надеждой, что вы хорошо ее знаете. Валаам говорит вот этим людям посланным, говорит, вы заночуйте, а я ночью Бога вопрошу. И вот что Бог мне скажет, я вам отвечу. Какая глупость, братья и сестры, правда, да? Бог не дал ему помолиться. Он ему не разрешил молиться. Он к нему ночью приходит и говорит, Валаам, ну вот к тебе люди пришли, что это за люди? Вот ты вообще понимаешь, кто тебе пришел? Друзья, вот иногда, знаете, как бывает, люди говорят, вот я помолюсь, идти ли мне в школу на последний бал? Или идти ли мне на день рождения к неверующему другу или, может, соседу? Или, может, можно мне на день рождения идти к каким-то людям, которые не знают Бога? Или на 8 марта? Братья и сестры, не надо себя умного строить. Там молиться даже не нужно. И когда пришел Валаак, или вернее слуг своих послал к Валааму, Бог говорит, не надо молиться, не делай этого, отсылай этих людей домой, пусть идут. Пошли эти люди домой, и через некоторое время Валаак посылает более именитых людей к Валааму. И говорит ему такие слова, неужели ты думаешь, что я не могу почтить тебя? Я уже в Новом Завете это, ну как бы, ситуация или содержание сердца Валаама больше открывается. Сказано, он прельстился неправедную мздою. И когда он оставил этих людей, Бог ему явился, он опять ему не дал помолиться. Он говорит, хочешь идти? Иди, иди. Да, Бог сказал, только говори то, что я тебе буду говорить. И вот выдвинулся в путь Валаам, он идет, и мы видим, ослица сначала своротила с дороги, он ее бьет. Потом ослица прижала его ногу к стене, он опять к ней бьет насильственно, но потом она вообще легла, и он опять ее бьет. И здесь ослица заговорила человеческим языком. Братья и сестры, вот знаете, я слушаю здесь вот за благословение. А вы знаете, вот не все благословения, о которых здесь и братья говорят, уже многие из вас получат. Друзья, не огорчайтесь, что я такую мысль скажу. Вот упоминали здесь только что о одном из любимых сыновей. Это был Исав. Его Исаак очень сильно любил. Сказано, его дичь была по вкусу Исаака. И вы знаете, когда пришло время благословения, он благословил, не зная младшего Иакова. Но когда старший пришел, друзья, я думаю, ну он же любимый был. Мог бы отец сказать, сынок, не переживай, ты любимый сыночек, я тебе сейчас оформлю первое благословение. Нет. Сказано, он со слезами молился, но благословения он не получил. Братья и сестры, не верьте, когда вам говорят, что все возвращается, ты покаяйся, все. Если ты уже попал в обстоятельства, где ты согрешил грехом против заповеди целомудрия, тебя уже никогда не рукоположат на служителя. Ты его потерял. Братья и сестры, я знаю по себе то, что я уже потерял, и это никогда ко мне не вернется. Поэтому знаете, как важно сохранить в юности то благословение, которое Бог хочет вам подарить. Итак, возвращаясь к истории, идет Валаам дальше, И Бог стоит, ангел Господень стоит с обнаженным мечом. Говорит, я не знал, если это тебе неприятно, я возвращусь. Братья и сестры, прошли лагеря. И интересно, друзья, я специально взял листочек бумажки и записывал часто повторяющуюся фразу, которую употребляют люди в беседах. И вы знаете, друзья, кстати, вот эта фраза, я не говорю, что при исповеданиях, и не говорю, что при всех случаях, но очень часто звучала фраза «я не знал». Или «я не знал». Беседуем с одной сестричкой, она делится. Ну, ситуация печальная в ее жизни, падение серьезное произошло. И вот она плачет, она говорит, вы знаете, я честно говорю, я не знала, что там будет такая ситуация. А вы знаете, мне ее жалко. Вот я верю, что она честно говорит, что она не знала. Честно. Братья и сестры, но она ответственна за свое незнание. Вы знаете, когда-то Христос смотрит на Иерусалим и плачет. Он говорит такие слова: наступит время, когда побьют детей в тебе и не оставят камня на камне в тебе. За что? За то, что ты не узнал времени посещения твоего. Господи, да при чем тут я? Я же не знал. Братья и сестры, Господь вину ставит. А почему? А потому что когда-то Христос сказал такие слова: Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков. Сколько раз хотела собрать вас, как птица птенцов под крылья свои, но вы не захотели. Ты не захотел узнать. И поэтому ты виновен за свое незнание. Братья и сестры, даже в практике административной и уголовной есть такая фраза: незнание человека, оно не освобождает от ответственности. И теперь я хочу, друзья, определить, или можно сказать, обратить внимание на три объекта или сферы жизни, когда от человека уходит понимание или знание Божие. Братья и сестры, изначально эти пути, они были обозначены еще в Едемском саду. Эти пути обозначали апостолы. Это путь, о котором говорил когда-то апостол. «Все, что в мире, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская». Друзья, обратите внимание, когда Христос был поведен в пустыню, именно этим направлением, именно этим искушением искушал дьявол Иисуса Христа. Он предлагал ему покушать, он предлагал ему славу, и именно эти подходы дьявола, они сработали в Едемском саду. «А почему бы вам не быть как боги?» А посмотрела на этот плод, оно приятно было. Братья и сестры, нет ничего нового под небом. Когда-то братья наши старшие уже сегодня, и об этом было сказано, они говорили, именно эти три греха или именно эти три направления, они совлекают людей с путей Божьих. А именно, сказано, деньги, богатство, слава. Ну и еще один грех, который мы говорим, это вопрос целомудрия. Я хочу к этому один мостик как бы изобразить. Однажды царь Ахав собрался идти на войну. И к нему пришел Иосафат, царь иудейский, хороший царь, праведник, страх Божий имел. И он ему предлагает: пойдешь со мной на войну, на Рамов Галаадский? Пойду. Как мои люди, так и твои. Как мои кони, так и твои. И вот царь Ахав, он собирает вокруг себя 400 пророков. 400 пророков – серьезное количество. И вот они все пророчества говорят: иди на войну, будет тебе победа, Бог даст тебе победу. Но у Иосафата почему-то сердечко застучало. Он говорит: слушай, нет еще здесь пророка Господня, которого вопросить можно было бы? Говорит, есть. Это Михей, но он никогда обо мне не говорит доброе. Ну, позови его сюда. Идут к Михею посланные люди и приводят Михея, но перед этим человек, который был послан, говорит: слушай, хорошо, чтобы и твое слово было, как и этих 400 пророков. Михей говорит: скажу то, что Бог на сердце положит. Приходит к царям, они сидят на тронах, и вот он говорит: иди, будет победа. И тут уже и Ахав забеспокоился: я тебе заклинаю, чтобы ты всегда правду говорил. И тут говорит Михей такие слова: не будет тебе успеха. Братья и сестры, перед этим совещание было на небе. Ну так вот описывается нам это совещание. Бог говорит, кто бы пошел и увлек Ахава, чтобы его поразили. И один предстал и сказал: я пойду и буду в устах пророков духом лжи. Братья и сестры, я думаю, что здесь не сложно, здесь не какой-то дух там одержимости вошел этих людей. Нет, нет, просто эти пророки, они были человекоугодники, они хотели льстить Ахаву. И поэтому несложно было этих людей увлечь за собою. И поэтому, друзья, мы видим с вами, эта история имеет такое продолжение. Сидекия, один из этих 400 пророков, делает себе такие рога железные. Вот, и говорит: этими избодаешь всех врагов твоих. Михей говорит: не будет успеха. И потом Сидекия подходит к Михею, ударяет его по щеке и говорит: по какой-то дороге от меня отошел Дух Господень, чтобы действовать в тебе. Братья и сестры, и вот эти три дороги, по которым уходит Дух Святой, по которым человек приходит к такому состоянию, что я не знал, я хочу эти три дороги сейчас, чтобы мы с вами посмотрели. Итак, первое – похоть плоти. Я зачитаю текст, который записан в книге Откровения, 3 глава, послание ангелу Ладикийской церкви. Читаю, друзья, с 14 стиха. «И ангелу Ладикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное». Ну и дальше. Братья и сестры, посмотрите, здесь ангелу этой церкви, кстати, многие богословы склонны думать то, что это служители церкви были. И он говорит: ты не знаешь. Вот это да. Казалось бы, кто-кто, а пресвитер церкви должен знать. Братья и сестры, я немножко читал историю Ладикийской церкви. На то время, когда эта церковь, или к этой церкви было направлено обращение, в этой церкви, ну, примерно 40 лет совершалось служение. Интересно, друзья, что город Ладикия – это был один из центральных городов Римской империи, куда стекались люди для того, чтобы там развлекаться. Там находились три большие мраморных амфитеатра, там находились лечебницы. Кстати, друзья, там находился храм богу Эскулапу, то есть богу врачества, и там находился глазной центр, где как раз и делали целебную мазь, которая была известна на всю Римскую империю. Этот город еще вот чем отличался. Там находились фабрики, которые выпускали, если нашим языком сказать, брендовую одежду. Они вывели, вот эти люди, одну породу овец такой черной, волнисто-блестящей шерстью. И эта одежда славилась на всю Римскую империю. Там, благодаря источнику, который спускался с города Колос, эти горячие воды, там находились лечебницы, курорты. И, в общем, друзья, этот город был переполнен развратной жизнью. Да, сегодня не надо амфитеатр. Сегодня на экране мобильного телефона вмещается гораздо больше информации. Как-то две молодые христианочки, братья и сестры, вот как раз к этому я хочу мысль сказать. Ты ни в чем не имеешь нужды. Сегодня все больше мы видим, как молодежь пафосно любит отдохнуть, где-то поехать на какой-то курорт. И вот две молодые христианочки, они поехали на курорт в одну из азиатских стран, арабских стран. Когда приехали на этот курорт, познакомились с молодыми людьми, арабами. Ну, а там долго дело не стояло. Они начали обдаривать их подарочками, повязали на ручки красные ниточки и всем проклятий завязали на этих ниточках. Для жизнь роскошная. Потом проходит некоторое время, одна из этих молодых христианочек, она говорит: у меня очень частые стали головные боли. когда начали беседовать, она говорит: я хочу, чтобы вы молитву с помазанием совершили. Я говорю: ну, конечно, я не против, только давай поговорим. Нет, ну вот я не о всем хочу. Нет, говорю, так не пойдет. Ты поделись о своей жизни. И вот она начинает потихонечку рассказывать. Говорит: вот так вот мы были. Вот после этих событий у меня начались головные боли. Я говорю: ты знаешь, милая, езжай к своему пресвитеру и рассказывай о своем состоянии. Ну, я не считаю, что вот этой ниточки, вот этих там, то, что цепочки нам подарили, что могут быть какие-то проблемы. Я этого не считаю. Я говорю: ну, раз не считаешь, езжай там, разрешай все свои вопросы. Она приезжает к себе домой. Ну, это не в нашей стране. Она приезжает к себе домой, вот рассказывает ситуацию. Ну, поспешили над ней молитву с помазанием совершить, а головные боли не проходят. Опять мы с ней встречаемся. Я говорю: езжай, рассказывай все своим пресвитерам. Ну, когда мы с служителями встретились, они говорят: ну, мы ничего не замечаем плохого. Я говорю: то, что вот эти привесочки, вот это амулеты, вот этот отдых, вот это посещение. Ну, как часто смотрю, молодежь в Германии в Кёльн-дом ходит, этот идольское, ну, помещение, где там нечего верующим делать. Там история не наша история. Ну и потом, друзья, дошло до самого печального. Начали молиться, а она как начала тараторить на арабском языке. Эти служители смотрят на нее: откуда ты арабский знаешь? А ты: нет, я его не знаю, арабский язык. А потом начали молиться, а оказывается, она страшно связанный человек. А потом говорю: давай неси свои веревочки сюда. Эти веревочки сейчас уничтожать надо, полить их надо. Ну, братья говорят: да что ты веревочки, выброси их в мусор, да и все. Как начали полить эти веревочки, ее вообще выкручивает. Страшно, страшно печальное состояние. Братья и сестры, а не знал. Начали с родителями беседовать, амулеты разные. Братья и сестры, сегодня удивительно, но в автомобилях братьев, сестер есть вещи, о которых они, даже не задумываясь, вешают у себя на зеркальце. В кошельке привозят вот эти амулеты с этих арабских стран. И человек говорит: я не знал. Братья и сестры, а у меня вопрос. Вот она плачет, бедная, мне ее жалко. Она плачет, говорит: Толя, я же не знала, что так получится. Ну, прости, пожалуйста, но ты же должна была знать. А лучше бы всего... лучше бы этот отдых ты провела не вот там, где получилась беда с тобой, а лучше, чтобы ты отдых где-то провела на благовестие. Может быть, где-то в труде, может быть, кому-то помогла бы. Братья и сестры, ну, не скроем же, сегодня очень сытая жизнь у молодежи. И то, что братья говорят, сегодня достаток есть. Ну, посмотрите, этот достаток сегодня, знаете, как сказано, у ненасытимости две дочери. Давай и еще вторая близняшка, давай. Мы ехали вот сейчас с братьями на общение, братья говорят: ну вот я помню, брат пресвитер говорит, мне жениться не было в чем, рубашку, хорошую рубашку на брак не было возможности найти. Братья, сегодня массово сегодня молодежь уезжает на заработки, семейные уезжают. А приезжают люди в страну, где нету ни церкви, нету ни общения. Братья и сестры, печальная, печальная статистика. И вот мы с вами посмотрели эту историю. Я не знал, казалось бы, кому, а пресвитеру Ладикийской церкви должно было знать. Ты разбогател. Ты ни в чем не имеешь нужды, у тебя, казалось бы, все в порядке. Но что говорит Бог об этом человеке? Он говорит такие слова: ты беден, ты нищ, ты нах. Братья и сестры, я скажу, забегу немножко наперед. В общем-то, я мыслил вот эту фразу, которую сейчас сказать, я мыслил ее сказать в конце. Но забегая наперед, скажу. Вы знаете, друзья, самое печальное состояние – это не тогда, когда человек делает грех. Даже если он делает большой грех, это не так страшно, друзья. То есть, хочу, чтобы вы правильно поняли. Да, это страшно. Но хуже, когда человек в грехе не видит греха. У такого человека нет возможности больше покаяться. послание, прошу прощения, Евангелие от Матфея, 7 глава, 22 стих. И еще, друзья, похожий текст, ну, наверное, это одна и та же история. В Евангелии от Луки сказано о людях, которые придут к Иисусу Христу. Ну, то есть, друзья, это прообразная история, это иллюстрация. В Евангелии от Луки сказано, эти люди придут, и они будут стучать в закрытую дверь, и будут говорить: «Отвори нам!» Друзья, и вот интересно, когда читаешь эту историю, такой упрек чувствуется со стороны этих людей Иисусу Христу. Они говорят: мы пред тобой ели, мы слово говорили, ну, может, не все досконально, мы бесов именем твоим изгоняли, пусти нас. Братья и сестры, у них даже мысли нет в голове, что они недостойны войти. Они недостойны. Я, кстати, я смотрел и в других переводах сказано «многие». Братья и сестры, страшно эту мысль говорить. Это большинство придут в тот день. Нет, я не хочу нагнетать обстановку. Братья и сестры, ну представьте, если это так. Если большинство, если многие, ну, церковь 400 членов, а 200 входят, а 200 не входят. Братья и сестры, а причина какая? Эти люди, они приходят к Иисусу Христу, и они его упрекают: как это ты нас не пускаешь? Братья и сестры, а ситуация какая? Они не знают, они своего состояния не видят. И вы знаете, друзья, я так думаю, сегодня очень печальная ситуация, когда люди не видят своего состояния. Они принимают за норму такое вот легкое христианство. Вот интересно, вот эту фразу, которую люди сказали Иисусу Христу, они упрекают: почему ты нас не пускаешь? Сказано, идя по дороге, кто-то из людей задал вопрос: неужели мало спасающихся? Друзья, то есть я понимаю, что кого-то этот вопрос сегодня тоже тревожит. И Христос начал объяснять: широки врата, пространен путь, ведущий в погибель, и узкие врата, и узок путь, ведущий в жизнь вечную. Друзья, то есть три категории людей. Есть категория людей, которые идут широким путем. Есть категория людей, которые идут узким путем, но они не напрягаются. Братья и сестры, Слово Божие, дальше Христос говорит такие слова: но вы подвязайтесь. Для слова «подвязайтесь» оно, ну, имеет такое значение. Вы прилагаете усилия, вы боритесь. Но кто-то на этом пути довольствуется: а я в братстве, вот такое братство сегодня хорошее, ну лучше-то братства и нету. Но люди не напрягаются. И поэтому, возможно, где-то у этих людей и утешительная мысль была такая: я ж, ну, в таком братстве, здравом и хорошем. А Господь говорит: а я вас не знал. Братья и сестры, следующая мысль, на которую я хочу обратить внимание, это похоть очей. И текст, который я хочу к этому прочитать, записан в книге Судей, 16 глава, 20 стих. Это тоже довольно известная история. Это история Самсона. Я, друзья, всего лишь один текст прочитаю. И за неимением времени, я думаю, что и потому, что вы эту историю тоже хорошо знаете. 20 стих 16 главы. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь оставил его. Братья и сестры, посмотрите, нет, я ни в коем случае не сужу Самсона. Братья и сестры, он даже назван героем веры. Но мы читаем с вами, что этот человек, который, казалось бы, должен знать. Посмотрите, с каким спокойствием этот человек говорит: пойду, как и прежде, и освобожусь. Самсон, ну а ты должен был знать. Ну, конечно, братья и сестры, а когда ты должен был знать? А вот тогда, когда вот эта девушка, которую ты увидел, и тогда, когда она полюбилась сердцу твоему, когда ты уже шел туда, к филистимлянам, не просто. Когда ты на служение шел, не просто. У нас как-то одна семья, друзья, расскажу одну историю. Заканчивается семейный лагерь, подходит одна сестричка. И она говорит: вы знаете, я вам вопрос хочу один задать. Я говорю: ну задавай. Как вы думаете, у нас счастливая семья или нет? Я, ну, я по-другому не хотел ответить. Я говорю: ты знаешь, я думаю, что вы счастливая семья. И вы знаете, она заплакала. Она говорит: вы не подумайте, что у меня муж плохой. Но вы знаете, вот в нашей семье все есть, и транспорт есть. Молодежь, я вам скажу одну деталь, которая для вас еще неизвестна. Для взрослых она известна. Но думаю, что я вас тем, что скажу, ну, не оскверню. И вот знаете, она говорит: вы знаете, вот такая ситуация, когда вопрос касается наших личных отношений, у нас эти отношения просто мучения. Говорит, я как машина, я рождаю детей. Но, говорит, я эффекта от наших отношений не ощущаю. Ну, я ее пробовал как-то утешать, она говорит: не утешайте, говорит, я знаю причину. Она говорит: мы когда-то с моим мужем, когда еще не были женаты, мы с ним встречались. Но знаете, как мы искусно встречались. Мы вместе приезжали на курсы, и никто не мог подумать, что мы с ним имеем какие-то, ну, просто там не было каких-то близостей, но мы с ним уже давно знакомы. Мы друг другу обменивались какими-то словами, вот, какие-то комплименты говорили. Говорит, я точно знаю, что я перешагнула барьер. Братья и сестры, а я вам скажу немножко. Вот вы знаете, личная жизнь в семье, святое святых, это одно из важных и одно из центральных, то, что есть в семье. И вы знаете, там, где в семье это в убыточестве, там, где оно не является наслаждением для семейных, иногда, друзья, приезжают братья, они стараются как-то понять ситуацию, почему в семьях ссоры. И нередко бывает, вот эта жизнь не в норме. И иногда бывает в этих семьях большие проблемы. Братья и сестры, вот она плачет, а мне ее жалко. Она говорит: я знаю, что я переступила барьер. Братья и сестры, и вот Самсон, он влюбился в нее. И потом эта Далида, она начинает выпрашивать у него тайну. И он потихонечку начинает ей рассказывать. Она говорит: как? Чем смирить тебя можно, чтобы сила твоя была пленена? Говорит: ну вот если взять меня веревками сырыми связать. Ну связали сырыми веревками. Разорвал он эти веревки. А знаете, друзья, как бывает у детей, ну или у подростка, у них есть такая игра. Горячо и холодно, да? Ложат какой-то предмет, и вот чем ближе к нему, вот горячо. И вот можно было бы сказать: Самсон, горячо. Она выпрашивает у него: ты не любишь меня? Но говорит: ну если взять 7 кос моих и в ткальную колоду вплести, Самсон, что ты делаешь? Он вырывает ткальную колоду и освобождается. И потом, друзья, кульминация, когда он сказал, что его сила в этих волосах. И казалось бы, а чему удивляешься, Самсон? Удивляться-то нечему. Но вы знаете, друзья, он думал, что Дух Святой его не оставил. И он, как и прежде, встану и пойду. Сказано: а не знал, что Дух Господень оставил его. Братья и сестры, я иногда привожу примеры не для того, чтобы украсить проповедь. Просто жизненные примеры, они иногда открывают больше именно истину, которую хочет подчеркнуть проповедник. Не так давно был в одной семье, хорошо знаю эту семью, очень хорошо знаю. Однажды бывал в этой семье накануне брака молодых брата и сестры. И я смотрю, они себя ведут так, ну, некрасиво ведут. Потом я спросил у мамы, говорю: ну почему они себя так некрасиво ведут? Ну, мама говорит: ну, вот они же молодые, вот так вот. Я говорю: ну, есть же вещи, которые не должен человек переступать. Ну, я прошло, наверное, больше года. Ну, года, наверное, полтора прошло. И опять я был в этой семье. И уже беда в этой семье. И вот эта девочка, она плачет. Ну, христианка. Она плачет: дядя Толя, я не знала, что так будет. Я говорю: слушай, помнишь, мы с тобой говорили 1,5 года назад? Вы себя вели просто, то он тебя подымет на руках, то он тебя толкнет куда-то, то он незаметно подойдет, тебя за какую-то часть тела возьмет. Я говорю: ты помнишь эти вещи? Ну, я же не знала, что так будет. Братья и сестры, беда. Люди действительно, честно, иногда говорят это слово «не знал». Друзья, а потом еще хуже ситуация. Этот человек на этом не остановился, он начал посещать непристойные помещения, а потом вот буквально встретились с ним неделю назад, он начал говорить: я уже без этого не могу. Я говорю: слушай, ну, я насторажусь от того, что с тобой происходит. Я, оказывается, и он тоже стал несвободным человеком. Совокупляющийся с блудницей становится одно тело. Братья и сестры, вы не думайте, что контрастный вот пример, который вы, может, думаете, что я, ну, я ж не, с этим не задет, а блуд. Братья и сестры, есть разный блуд. Есть рукоблудие, есть грех, который конкретно блуд называется. Есть грех, который Христос говорит, посмотревший с вожделением, это тоже блуд. В детском лагере, в подростковом, братья предложили поговорить с подростками, с девочками. Ну, не знаю, так на сердце положилось. Я говорю, девочки, скажите, пожалуйста. Ну, давайте честно, нас никто не стеснял, обстановка такая была, никого не было из старших. Скажите, пожалуйста, вот кто из вас, ну, когда-либо смотрел непристойные видео? Друзья, я пришел в удивление. 80%. 80% смотрят всякую всячину. Я сегодня это поголовно, мы вот с братом немножко беседуем, сегодня поголовно люди сидят в видео. Я, кстати, вот интересно, слышишь, иногда молодежь между собой разговаривает, вот 95-й квартал, это юмористическая программа. Я, вы знаете, кто автор ее? Масоны. Еще за 5 лет до предвыборной кампании есть прием, ну сейчас он в цифровой технике намного работает, ну скажем, колоссальней, 25-го кадра. Это все готово, это все масонская программа. Там закодированные вещи идут. Люди становятся привязаны не просто к юмору. Вот эти все блудные передачи. Люди подсознание получают информацию и становятся людьми, которые не способны здраво вникать в Слово Божие. Вот он говорит, я читаю, говорит, я не пойму, в чем здесь написано. Я не могу разобраться, что здесь Бог говорит. Братья и сестры, почему? Потому что уверен, для сегодня молодежь поглощена фильмами, поглощена всей этой нечистотой. И это в подсознании человека живет, оно разрушает нервную систему. У людей пропадает интерес к Слову Божьему. Друзья, посмотрите переписку молодых людей сегодня. Я нечаянно попросил, ну, друзья, как нечаянно? Просто говорю, дай мне свой телефон. И открыл нечаянно, ну, нажал на кнопочку, переписку с молодым человеком. Ну, простите, друзья, пошлая переписка, члены церкви. Друзья, я удивляюсь этому. Я когда начал говорить с ней, скажи, почему? Ну, что вы ко мне только к одной привязались? Братья и сестры, здесь мы все улыбаемся, нам здесь хорошо. Вы думаете, может, брат немножко здесь перегибает, слово такое строит. Друзья, это печальная ситуация сегодня. Люди уверены в своем спасении, тогда, когда они далеки от спасения. И поэтому, друзья, вот здесь, вот в этой ситуации Самсон, казалось бы, яркая, сильная личность. Бог дал милость, конечно. Пришло время, и волосы отросли. И смертью праведника он ушел в вечность, но какая печальная была история в жизни этого человека. Братья и сестры, я думаю, что сегодня об этом надо заботиться. Ответственность за незнание придется нести. Друзья, следующую мысль. Евангелие от Луки, 9 глава, 55 стих. Друзья, ну я немножко выше эту историю прочитаю. Апостолы идут по дороге через самарийское поселение, и их не принимают в этом поселении. Друзья, Христос никогда не ходил в обход, евреи не обходили Самарию, а Христос всегда ходил через Самарию. И однажды, проходя Самарию, я читаю, друзья, этот текст, 9 глава, немножко выше эту историю, с 51 стиха прочитаю. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, они пошли и вошли в селение самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то, ученики его, Яков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как Илия сделал?» Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». Ну, казалось бы, этот стих о гордости житейской ничего не говорит, правда? Друзья, есть разная гордость. Бывает гордость, когда она сильно выражена, ее очень быстро и хорошо замечаешь. Друзья, но есть и духовная гордость. Вот посмотрите, идут ученики. Они уже попробовали на себе силу. Они поняли, что такое изгонять бесов. И они ему говорят: Господи, ну, мы можем это сделать. Ну, между прочим, ты дай добро, а силенки у нас на это есть. Мы сейчас оформим это. Да посмотрите, с какой неуверенностью говорили. Мы сейчас помолимся, скажем, огонь с неба сойдет и попалит. Братья и сестры, я думаю, что сегодня мы тоже встречаем очень часто такую гордость. Вы знаете, я недавно посмотрел информацию, ну, мне стало интересно, насколько вообще музыкальный мир, я не имею в виду христианский, знает вот авторов наших песен. И вот песня «Молодежь», знаете, кто написал «Закат обогрелся кровавой зарей»? Музыканты знают, наверное. А? Николай Петрович, да, храп. И вот я послушал несколько исполнений вот этого, ну, произведения других, не братьев и сестер наших. Ну, я примерно так, попробую даже изобразить. Закат обогрелся кровавой зарею. Ну, друзья, очень несколько вариантов было. И вы знаете, пение отточенное, сильное пение. Братья и сестры, я не с огорчением хочу сказать для вас. Иногда музыканты поют, вот смотришь, как четко поют. Но посмотришь на их сердца, они такие далекие от Бога. Братья и сестры, как этот псалом когда-то писался? Когда заводили трактора, когда выводили людей, расстреливали. Я примерно так вот думаю, как этот псалом писался в этих обстоятельствах, когда упование было только на Бога. Закат обогрелся кровавой зарею. Братья и сестры, разница есть? Или когда я пою очень красиво и пошатаюсь, я умею все, у меня уже несколько классов музыкальных за спиной, у меня такие способности. Я попроповедовать могу, у меня база, библейская школа, все. Я это все могу, пожалуйста. Как говорил передо мной брат Александр, у них, у тех, которые донесли страх Божий. Книга пророка Исаии, 33 глава, 6 стих, сказаны такие слова: «Наступят безопасные времена твои». Да, это Ветхого Завета касалось, но как слово это красиво и точно, оно переносит вот дух того времени. «Настанут твои безопасные времена». Изобилие мудрости, изобилие ведения, все в изобилии. В интернет любую тебе проповедь, пожалуйста, семейную тему, пожалуйста. У нас на молодежном общении, вернее, на совещании братья говорят, надо с молодежью работать, надо больше проповедовать. Один брат, которому лет за 60, встает, говорит: братья, прекращайте себя обманывать. Посмотрите, сколько сегодня пищи в изобилии. Семинар за семинаром. Брат говорит, скоро нужно будет семинар для проводящих семинары делать. Сколько сегодня и фотографов, и музыкантов, и поэтов, сколько хочешь всего, изобилия, мудрости. И вы знаете, как автор там говорит в конце: «И страх Господень будет сокровищем твоим». Братья и сестры, как хорошо, когда сегодня есть страх Божий. Страх Божий – это то, от чего зависит благословение. Сегодня уже об этом говорили. Страх Божий – это то, что сохранит тебя от пути незнания. Он сохранит тебя от этого пути незнания. Братья и сестры, апостол Павел, хотя был и мудрым человеком, но посмотрите, говорит: братья, когда я приходил к вам, проповедь моя не была в убедительных словах человеческой мудрости. Он знал, куда он пришел. Там философы такие, что хорошо знали мудрость мирскую. Он говорит, ничего не хотел знать, кроме Христа и при том распятого. Вот это сильная проповедь. Братья и сестры, не в словах человеческой мудрости. И так вот иногда смотришь, а в духе, то оно чувствуется, правда, братья и сестры, чувствуется, когда человек проповедует, и там страх есть. Когда выдается какая-то информация, и там страх Божий есть. Когда поется, и с переживанием за каждое спетое слово, там жизнь есть. Вот эти люди, они сохранены от того, чтобы попасть в какие-то вот эти уловки сатаны, в уловки дьявола.
Братья и сестры, Слово Божие говорит, что народ будет судим за что? Хотя, друзья, это тоже Ветхий Завет. За недостаток ведения, за незнание. Братья и сестры, для того, чтобы сохранить себя от незнания, я думаю, есть много вариантов. Но один из таких самых простых вариантов, вы молодые люди, ну, я думаю, что, может, периодически стоит подойти к своему пресвитеру, к папе, с мамой. Если вы видите, что это люди здравые, ну, и можете задать вопрос: папа, мама или вот брат-служитель, скажите, пожалуйста, вот что еще вы в моей жизни видите, чтобы мне нужно было бы поправить? Что вы видите, чтобы мне нужно было бы изменить? Может, в внешнем моем виде что-то нужно поменять? Может, что-то нужно поменять вот в моих отношениях к миру, к работе? Братья и сестры, тогда никогда не ошибетесь. Но знаете, что дает возможность для этого греха, или вернее, не совсем для греха, для такой позиции незнания? Это такое вот, друзья, самоудовлетворение, это гордость. Я хочу обратить внимание на один текст, который ведет человека к тому, что у него вот такая или такое состояние незнания. Это как принцип, друзья. Первое послание к Тимофею. Хочу прочитать из последней главы один текст. Это как бы показывает, почему у человека происходит вот такое состояние, когда он не может ориентироваться в жизни. «Богатых же в настоящем веке увещевают». Это последняя глава, 6, 17 стих. «Чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Братья и сестры, когда человек о себе думает много или о себе думает высоко, он не способен тогда здраво размышлять. Мы прочитали с вами за человека, который имел высокое положение, это Валаам. Но, прельстившись неправедную мздою, он погубил душу свою. Вы знаете, очень интересно, когда уже пришли они на место, с которых должен был этот человек проклинать народ, он на одной высоте произносит не проклятие, а благословение. На другой высоте он говорит: не хочет Бог проклинать. И вы знаете, друзья, печальная история. Последнюю фразу он произносит: муж с открытым оком. Братья и сестры, сегодня это собрание, сегодня это общение, это для вас еще раз возможность видеть себя, видеть ситуацию. Муж с открытым оком видит, ну что, помните, как дальше сказано, и падает. Братья и сестры, сегодня смотря и на свое состояние, и на слово, которое сегодня звучит с этого места, дай Бог не падать, а подниматься. Дай Бог, чтобы хромлющее не совратилось, оно чтобы лучше утвердилось. И пусть Господь нас в этом благословит. Братья и сестры, мне не поручали, братья, призыв делать к покаянию. Но вдруг у кого-то есть желание. Сейчас закончится уже первая часть нашего общения. Но может, у кого-то есть желание свое сердце открыть для Бога. Может, кто-то видит свое состояние. И в этом состоянии, ну, видно, что я живу неправильно. Иногда мнение других людей может остановить меня от этого решительного шага. Не обращайте внимания ни на кого. В одном государстве, в древности, один человек был к смертной казни назначен. И вот царь решил этим человеком потешиться. Предложили этому человеку за его жизнь спасение. Но спасение в таком виде. Ему налили чашу большую, открытую чашу, полную воды. И предложили по Бурковочной площади пройти через всю площадь. И если он не прольет капли воды, если ни одна капля не упадет, то тогда ему даровалась милость и спасение. И вот этот человек пошел. Свидетели того события, они рассказывают, была определенная черта прочерчена, куда людям нельзя было приходить. Кто-то кричал возле этого человека, кто-то камни бросал, кто-то желал испугать его, чтобы он опрокинул или хотя бы колыхнул этой чашей. Но этот человек шел и смотрел только на содержимое. Он смотрел только туда, чтобы сберечь, чтобы оно ничего не упало, потому что в этом жизнь. Дорогая душа, не смотри сегодня ни на кого. Не обращай внимания на общие направления жизни многих христиан. Сегодня жизнь твоя, она именно в твоем распоряжении, в твоей чаше. Братья и сестры, кто хотел бы покаяться? Ну, я предлагаю, может, братья, один куплет, спеть песни. И если желающие будут, вы можете пройти сюда. Если желающих не будет, потом коленопреклоненной молитвой мы закончим. Аминь.